Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях настоятель храма Рождества Иоанна Предтечий города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка, добрый день!
Добрый день, дорогие братья и сестры!
Сегодня поговорим о том, можно ли знать все о православной вере и о Боге. Многие православные христиане за свою жизнь читают много книг и имеют практический опыт ведения духовной жизни. То есть ходят на службы, причащаются, советуются со священником или духовником по многим вопросам. И вот в жизни может наступить такой момент, когда опыт прочитанных книг и практика подсказывают тебе ответы на все вопросы. То есть человеку уже не нужен духовник, он сам знает, как поступить в той или иной ситуации. Он знаком с историей церкви, с творениями святых отцов, если не со всеми, то со многими, с их какими-то советами, касающимися той или иной стороны жизни, ну и так далее. Складывается такое общее впечатление, что ты уже все знаешь о православной вере, ты уже все знаешь о Боге, и у тебя просто нету никаких вопросов к священнику. Правильно ли это, может ли такое быть, и можно ли до конца изучить свою веру? Вот об этом мы сегодня и поговорим. Батюшка, что значит, что есть знать свою веру?
Есть разные уровни этого знания. Поэтому здесь нельзя сказать, что человек вот достиг какого-то самого высокого уровня, и больше ему заниматься нечем. Другое дело, что люди разные. Для одного уровня достаточно, другого этого не удовлетворяет. А третьему человеку хорошо бы все-таки, ну, поменьше самомнения иметь, чтобы понимать, что о вере христианской, о Боге, о жизни духовной, знать ему еще предстоит узнавать очень много. И христианство, оно нацеливает человека на такой вот ученический подход. Ведь мы из Евангелия знаем, что у Иисуса были не апостолы, а в Евангелии они называются учениками. Пришел Господь и ученицы Его. То есть эти люди, которые собрались вот в эту группу и были учениками своего учителя. И когда Он отправляет их уже после воскресения мертвых на проповедь, Он говорит: «Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Это такой наш славянский перевод, но есть еще одно значение имеет эти слова, другой перевод. «Идите и сделайте учениками все народы». Пусть все люди должны стать учениками. И вот такая позиция ученичества, мне кажется, самая правильная в отношении христианской веры. Потому что есть какие-то самые необходимые вещи, основы. Ну, они вполне достаточно, если человек знает хотя бы, что такое символ веры, его значение этих слов, хотя бы на самом простом уровне. Понимает вот какие-то основные вероучительные положения, какие службы бывают. И, в общем-то, этого практически для программы минимум достаточно. Для начального, так сказать, для первого класса, ну, может, даже не для первого, а только подготовительного класса. Потому что все эти знания, на самом деле, человек должен усвоить перед крещением. Ведь недаром, когда апостолы, проповедники и их последователи делали все народы учениками, то они начинали со школ. Это были огласительные школы, когда люди, которые готовились к крещению, сначала учились, изучали какие-то основы веры, священного писания, христианской жизни, и только после этого они принимали крещение. И вот человек стал христианин, узнал какие-то самые простые вещи. И, возможно, ему кажется, что вот он сейчас уже взлетел, можно сказать, к небесам. Начинается такой период неофитства, что ли, некоторой такой уверенности, что вот ты идешь правильным путем, идешь к Богу. И в этот момент появляется интерес у человека и к книге, он читает Священное Писание, святых отцов, наставления старцев, слушает проповеди, все у него иконочками завешено, весь он благочестивый, правильно одевающийся, правильно постящийся. Но проходит этот период неофитства, и действительно люди как-то немножко подразочаровавшись, могут себе так сказать: а зачем мне все это? Я сейчас уже действительно все знаю. Мне уже этого ничего не нужно. Все я перечитал, и толку никакого. Все как-то топчется на месте. И прекращается такой познавательный процесс. Порой даже абсолютно, совершенно. Книги стоят, запылились, молитвословы тоже, в храм Божий реденечко и так далее. Но бывает и продолжение этого периода, когда люди сознают, что то, что с ними происходило, это такой подъем был, скорее душевный, психологический, а сейчас нужно уже на какие-то духовные рельсы вставать. И вместо огромной библиотеки, житий святых, поучения старцев, появляются скромные книжечки, в смысле скромные по количеству этих книг. Появляется немного книг, но более такого серьезного, что ли, склада. Это и по библеистике, и по истории церкви здесь появится книга, и по литургии, литургике книги появляются. Но уже такого очень достаточно серьезного уровня. И вот на этом периоде, на этом этапе человек начинает раскрывать себя действительно глубины православной веры, христианской веры. Он начинает действительно понимать, что такое святоотеческое учение, что говорит там Священное Писание. И он начинает понимать, что жизни его не хватит земной, чтобы совсем с этим познакомиться. И оставить нужно вот 10 книг не прочитать. Эти уже пока читаю, снова перечитывать нужно, потому что что-то забывается. И вот человек встает вот на такой путь, который длится для многих всю их оставшуюся жизнь. Вот такой примерно график обучения для такой нормальной христианской жизни. Поэтому всего познать невозможно. Нет, можно перечитать все 12 томов житий святых, можно там закон Божий того или иного автора прочитать, еще поучение старцев, старец каких-нибудь, и думать, что ты вот уже очень знаком так хорошо с христианством, с православием. Нет, на самом-то деле это все лишь такая вот подготовительная ступень, что ли. Потому что если человек пойдет дальше, то он просто удивится, какой объем знаний ему придется осваивать. И эти знания, между прочим, эти книги, добавляются каждый год с такой скоростью, что даже их и название перечитать порой бывает трудно, как по количеству книг. Вот были советские времена, постсоветские времена, не было ничегошеньки, никаких книг. Был один журнал Московской Патриархии, который на 2/3 состоял, нет, зачем на 2/3, на 9/10, где можно было картинки посмотреть, пусть и черно-белые. Там церковь, борьба за мир, церковь, экуменическое движение, там еще примерно такие, история там церкви, а вот какая-нибудь проповедь, поучение, наставление, это буквально 2-3 странички было. Это было самое главное в номере. Нет, все остальное тоже важно было, но вот это единственный такой материал, который был не столько новостной, что ли, такой исторический, сколько именно непосредственно религиозный, духовный. И все это, конечно же, прочитывалось, подчеркивалось. Видел журналы эти, которые
исписанные.
Да, подчеркнуты. Вот одной линией подчеркнуто, вот двумя линиями подчеркнуто что-то. Вот красная паста пошла, подчеркивает. Вот тут подчеркнули под строками. И сбоку на полях еще все это выделили. Представляете?
То есть читали, изучали, старались осмыслить.
Конечно, это же все абсолютно чуть ли не наизусть запоминались эти вещи. Сейчас объем очень большой. И поэтому многие люди вообще перестают читать из-за этого, потому что, как посмотрят, скажут: мать честная, это что такое, где же это? Это, нет, это не для нас, мы такое не можем. Вот поэтому нужно сделать хороший, правильный выбор по поводу своего чтения. А для этого нужно посоветоваться со знающими людьми. Потом еще один важный момент. Я знаю, что немало христиан сейчас, современных, они учатся. дополнительное образование получать.
Теологические факультеты, миссионерские,
да,
институты.
Все правильно.
И много-много
различные
еще
курсы, и даже институт заканчивают.
Свято-Тихоновский, Богословский,
да,
и так колледжи, далее, и так далее. Да.
Колледжи. При этом они вроде как и не собираются становиться ни священниками, ни даже особенно так и миссионерами. Многие это образование говорят, что получают для себя. Ну, так вот людям хочется, ну, пусть лучшие люди вот такие вещи изучают, чем какие-то глупостями заниматься, потому что это вещи тоже нужные, полезные. И поэтому так получается, что иногда прихожане, которые в храме стоят, они в богословском там каком-то смысле, они бывают даже более грамотны, чем сами священнослужители, которые служат. Ну, в этом ничего такого нету, это очень даже хорошо, священнику достаточно легко и просто с такими людьми, потому что у них достаточно широкий взгляд на жизнь церкви, они понимают, что вот то, что делается, допустим, в одном храме вот так, это не всегда так было, и не везде и сейчас так происходит, и поэтому они, ну, более, что ли, терпимы, снисходительны с каким-то вещам, тогда как люди с таким черно-белым мышлением, а оно во многом от образования тоже зависит, образование чем хорошо, оно как бы смягчает вот это черное-белое. И люди, они помягче становятся за счет этого образования. Поэтому я думаю, что образование, даже вот для самих себя, оно вещь достаточно полезная для души человека.
Если вот не впадать в какие-то крайности, когда человек читает одну книгу и думает, что все, он уже супер-богослов, да, или когда, наоборот, человек целыми пачками очень много различной литературы читает и тоже считает, что он очень много знает, если взять такого среднестатистического человека, который прочитал Библию, прочитал толкование к ней, прочитал историю церкви, историю там, может быть, каких-то даже поместных церквей, почитал каких-нибудь важнейших авторов, богословов, например, там Иоанна Златоуста, почитал какие-нибудь, может быть, даже пару учебников по литургике, знает устав богослужения, ходит в церковь, молится, да, причащается, соблюдает посты, ну, так или иначе, по мере там, да, своих возможностей. Получается, что вот такой вот человек, который уже активно живет христианской церковной жизнью, насколько его можно назвать несведущим? Неужели он сам, имея вот этот вот опыт, да, за плечами, неужели он сам не может найти себе ответы на какие-то жизненные вопросы?
Дело в том, что образование, оно человека христианское, церковное, ну, религиозное, скажем, вот слово нашел, образование, оно человека христианином-то ведь не делает. Можно все изучить, всю семинарию закончить.
А что христианина делает христианином?
Сейчас вот подойдем. И быть атеистом. Ну, закончил, знаю, что вот у этих так пишут, вот так. Если я там прочитаю Коран, это же не значит, что я мусульманином стану, правда ведь? Или «Капитал» Карла Маркса, и что я коммунист обязательно пойду. И это, ну, не, ладно, не атеист читает, а читает человек верующий, христианин, но оно в духовной его жизни тоже может не сыграть никакой роли, никакого значения не иметь. Потому что все-таки цель и образование, в том числе религиозного, это духовная жизнь человека. Как вот это образование, эти знания, эти книги повлияли на его внутреннюю жизнь.
То есть под духовной жизнью вы имеете в виду не внешнее проявление типа походов в храм и соблюдения постов, а именно процессы, которые...
Нет, это совокупность, это как бы внешняя жизнь...
И
это,
то, и другое.
Внешняя жизнь, это должно быть проявлением этой духовной жизни, но внутренний человек-то как-то меняется или нет, происходит ли у него вот это покаяние, сознание, под влиянием в том числе и вот этих вот книг, этих знаний, которые он черпает откуда-то. И вопросы, которые у него возникают, конечно же, благодаря этим знаниям, этим книгам, многие отпадут просто. потому что ему станет ясно, что да, это вот так-то и так, и он не будет этими вещами задаваться. Вот как священнику иногда люди не очень так сведущие в священописании, там, в языке, спрашивают такие вещи, что батюшке может даже и скучновато отвечать на это на все, потому что они такие простые, как бы на поверхности лежат, думают, ой, спросили что-нибудь там про духу, вот, но не спрашивают. Так вот все, ну как вот обычно, вот священника где-нибудь увидели, скажем, на похоронах, вот да, и, конечно, спрашивают, батюшка, а вот на когда у нас 9-й день справлять, он у нас там на это выпадает, на такое число, а мы хотим вот такого-то, можно ли его 9-й справлять? И вот батюшка объясняет, как будто бы это, ну, такой важный вопрос для духовной жизни человека христианского, что там делать, что не делать в тот или иной день. Да, и для человека эти вопросы уже отпадают, но появляются другие. Ведь люди устроены как? Они устроены как примерно научное знание. Потому что научное знание по мере их накопления ставит перед наукой новые вопросы, на которые нужно снова искать ответ. Точно так же и здесь, если человек углубляется во все эти вещи, то возникают новые вопросы, которые он не всегда может решить для себя сам. И здесь братья и сестры во Христе, в том числе и священнослужители, я не исключаю священнослужителей из числа братьев и сестер во Христе, они могут что-то полезное и доброе сказать, чем-то помочь, что-то, может быть, посоветовать, или мы увидим на их примере какой-то поступок, который для нас значим и важен. Поэтому постоянно жизнь перед нами – внутренняя, в том числе наша жизнь, она ставит вопросы. Здесь никакой статики не бывает. Ведь мы так устроены, что вот сегодня у нас вроде бы день так благочестиво прошел, все мы такие почти святой жизнью жили целый день, а на следующий встаем, и как понесло, как бесы-то, давай нас искушать, давай искушать. И вся святость от нас отлетела, как горох от стенки. И что делать? Вот что с этим делать? Отчаиваться, смиряться тут с этим, с такой ситуацией, или какой-то другой ответ для себя искать, потому что меняются обстоятельства, меняется наше внутреннее духовное и душевное состояние, и жизнь постоянно ставит перед нами новые задачи, новые вопросы, и поэтому ответить на эти вопросы до конца человеку, конечно же, невозможно в какой-то момент, что он скажет, что я все знаю, и передо мной уже меня ничем не затруднит никакой вопрос. Поэтому нужно и вот это образование, знание о вере, оно должно две вещи выполнять. С одной стороны, оно должно расширять как бы наш такой вот кругозор и помогать нам отбрасывать те вопросы, точнее, они уже для нас решенные, которые, ну, не являются главными. А во-вторых, оно должно это знание, эти книги как бы в нас укреплять, разогревать веру. Потому что бывает вот какая-то холодность на душе у людей, а возьмет он какую-нибудь книгу или еще что-то, проповедь, и почитает, и у него какой-то энтузиазм появляется. То есть это еще существует, и это нужно читать, к этому обращаться, для того, чтобы постоянно вот подогревать свою душу вот этими вещами. Потому что без этого она зарастает сорняками. Ну вот как вот в притче о Слове Божьем, которое семя падает на одну землю, на другую, и здесь вот оно может упасть на камень и, или наоборот на хорошую почву, но зарасти сорняками. Поэтому Слово Божие, которое ложится в душу человеку, и это я имею в виду не только Священное Писание, к этим вещам ведь религиозным можно отнести, казалось бы, совсем не жития святых и даже не Библию. Эти вещи мы можем встретить на каждом шагу нашей жизни. И можно в книгах различных, литературе. Читаешь книгу, вроде бы она, как говорят, светская, а содержание, смысл, какой проявляется, выступает оттуда, очень такой глубокий, христианский, духовный смысл, ты там находишь. Не поверхностное произведение, фильм точно так же, да какая-то, может быть, музыка тебя очень так глубоко затронуть и тоже возогревать в душе у человека хорошее, вот это и доброе, и светлое. Какие-то жизненные ситуации, иногда вот люди где-нибудь подловят какой-то момент в общественном месте или близкие как-то поступок их, и он тоже вдохновляет нас. Посмотришь на человека, ну как думаешь, вот он вроде бы такой, к примеру, немощный, а делает и поступает, а ты вот почему-то не можешь. То есть все эти вещи, они должны нас возогревать, возвращать нас к целям и задачам нашей христианской жизни.
Тогда получается, что мы учимся не для того, чтобы знать, как нам жить эту жизнь, да, какие-то прикладные знания искать, а именно для того, чтобы искать еще все новые, новые и более глубокие вопросы.
Ну вот, как я говорил, одна из задач – это чтобы возогревалась в нас вера. Нужно как-то читать побольше, вглядываться в жизнь. То, что Бог не познавал, это, в общем-то, совершенно такая непреложная истина, она не подвергается сомнению. Но если взять вот человеческое творчество, например, ну, там, я не знаю, художник, композитор, может ли какой-то сказать человек, я достиг вершины творчества, больше уже сотворить, лучше ничего невозможно в мире. Вряд ли. Хороший художник, и если у него, как говорится, головы все в порядке, как правило, первое мгновение, говорят, радуется произведению, а потом у него возникает неудовлетворенность. Я вот знаю писателей некоторых, которые проходят 5-10 лет и готовы все переписывать. Ой, такие люди были, вот Иван Бунина читал, так он, книга в печать сдана, а он издателю телеграмму шлет, срочно поменяйте вот это слово на вот на такое слово.
А книга уже в печати, да.
А книгу, да, надо разбирать там все, это же раньше наборы эти все были, да. Вот, нет, срочно поменяйте, без этого нельзя книгу выпускать, слово не поменяется. Ну, такой товарищ был, стремился он постоянно оттачивать. И дай ему волю, вот эти гранки ему давать было нельзя, издатели говорили. Ну, что он их раз перепишет, все ему дали, он все переписал. Ему отпечатали, снова дают, он снова перепишет. И так до бесконечности можно ему давать, он все будет переписывать все время.
То есть нет предела совершенству, это вот,
вот оттуда именно. Точно так же и в нашей вере, в наших знаниях о Боге, о христианской жизни. Предела нет, и это очень хорошо. Это очень хорошо, потому что, и, видимо, вот устремление души человека вот туда вот, к самому высокому, к божественному, оно тоже, оно беспредельно для человека. То есть вот эта динамика, она движение, движение, но не прекращается никогда. В том числе считают, что и после смерти душа человеческая возрастает. И тем более, тем паче воскресение мертвых. Человек все возрастает для того, чтобы достичь самого главного состояния, которое называется обожением. Ну и оно тоже пределов не имеет. Как это происходит, нам вроде бы трудно представить. Ну как, наверное, человеку, который имеет какой-то уровень знаний, учится в институте, там на первом курсе, как говорят, болезнь первокурсника, все знает. Когда на второй, третий, четвертый, к пятому уже ничего не знает. Уже ничего не понимает, ничего не знает. На первом все знает, все понимает. Потому что такая бездна открывается перед людьми, и они понимают, что не так все просто, как им когда-то казалось. Точно так же и здесь. Если мы заглянем чуть-чуть подальше, то мы увидим, что просто огромный простор для человеческого развития. Вот вы спрашивали о вопросах. Речь шла тут, что вопросы у человека возникать могут
какие-то. Не возникает просто вопросов
не возникает,
к священнику. Да, кажется,
священнику
что...
сам кажется, что все, да. Все отвечу, на все решу. Они, наверное, в двух случаях. Во-первых, священника не обязательно все время вопросами донимать какими-то.
Ну, а кто же еще наш проводник в духовную жизнь, если не священник, если не духовник?
Ну, обязательно с вопросами приставать.
А как еще?
С ними можно просто побеседовать. Такую возможность не исключайте, чтобы батюшка, это же не справочная, это какая, не Яндекс какой-нибудь.
Ну, с батюшкой же ты тоже просто так не начнешь и не почему? Скажешь, что там, батюшка, давайте вот сегодня мы с вами побеседуем там на тему создания мира, там,
да,
или третьей заповеди.
Обязательно, вот это самое главное есть, потому что священник именно как справочное бюро какое-то существует. А так вот поговорить с человеком о каких-то жизненных вещах, о духовных вещах, церковных вещах, вот свое мнение высказать в том числе, потому что беседа со священником, порой людям негде побеседовать, не с кем. Окружают их далекие, может быть, от веры люди, а им сформулировать вот свою веру, свое представление очень важно для нашей жизни духовной, даже для психологических ситуаций. Как известно, если вопрос, проблема какие-то словесно не оформлены, не выражены, они не решаются. Поэтому в беседе со священником, в разговоре о самом простом, могут разные вещи новые появиться, осознание новых вещей возникает. Поэтому не обязательно к священнику подходить и что-то спрашивать. Это во-первых. Во-вторых, вторая категория людей обычно не спрашивают священника, да и не только, если эта их тема не интересует. Ну вот если мне лекцию прочитать, я не знаю, там, о прокладке коммуникации в условиях Крайнего Севера, и потом спросить, ну что, вопросы есть? Я скажу, вопросов нет. Все понятно? Я скажу, все понятно. Мне совершенно неинтересна эта тема, она меня не волнует никак. Поэтому у меня ни вопросов нет, ничего. И если люди не интересуются какими-то делами, связанными с верою, то, конечно, у них вопросов тоже нет. Это вот часто так бывает, приходят люди на огласительные беседы, батюшки там стараются, с кожи вон лезут, все им рассказывают, объясняют, одна беседа, две, три беседы, 12 бесед, и все. Ну что, вопросы есть? А вот как, почему на 40-й день надо панихиду служить, а не 39-й? А нам 39-й вот надо. И все? Все. Больше нету никаких вопросов. Да, думает бедный батюшка, столько я тут распинался. Но одна надежда, что, может быть, кто-то потом, когда-нибудь, чего-нибудь,
когда на практике начнет сталкиваться с духовной жизнью, с какой-то практической стороной.
Да, может быть, у него это и дойдет вопросы. Дело. А пока вот никого. Поэтому люди, которые даже, вот бывает на таких встречах самые лучшие люди, которые против священника выступают, чуть ли не с атеистических позиций. Это такое счастье для лектора, катехизатора. Он просто глазами ласкает этого атеиста, там, богоборца, думает, как мне повезло-то сегодня, наконец-то.
Любопытные люди.
Конечно, это же люди, которые начинают действительно задавать вопросы. Как ни странно, самое страшное для веры – это как раз равнодушие. Вот когда людям совершенно все равно, есть там Бог, нет там Бога, какая разница? Вот это самое страшное. Поэтому и задача христиан в наше время, как этому научиться, это именно как-то спровоцировать людей, чтобы вызвать их даже, ну что хотите, может быть, как-то протест такой вот внутренний, что-то, чтобы они вот это их зацепило. А так вот, ну что вот, я вот не интересуюсь футболом, прохожу там мимо всяких объявлений. Ну, там Пахтакор с Локомотивом как сыграли вчера? Да кто его знает, как они сыграли, совершенно без разницы. Я ни за тех, ни за других. Меня не интересует. Так вот и люди, к сожалению, в наше время бывают очень серьезно вовлечены в какие-то свои дела текущие, которые просто не оставляют у них свободного времени для того, чтобы подумать о другом. Более того, если оно даже появляется, его тут же надо ухлопать это время, включить там интернет срочно и посмотреть, что там еще такое в мире надоевшем произошло, чего-нибудь там у соседей, у друзей, чтобы только не задаваться этими вопросами очень важными для нашей жизни.
Ну и в конце программы давайте ответим на самый главный вопрос, что практически нужно сделать, если у тебя нету никаких вопросов к священнику, если ты думаешь, что все знаешь о православной вере, о христианстве, или, как вариант, ты думаешь, что вот ты знаешь ровно тот объем информации, который тебе нужен в практике твоей повседневной жизни и в практике твоей христианской жизни.
Нужно взять книгу, например, Священное Писание и почитать.
А если ты ее уже почитал?
Ну, надо остановиться на тех местах, которые тебе не очень-то понятны. А если ты считаешь, что понятны, то позвать другого человека, и он тебя спросит, что значит, например, метать бисер перед свиньями. Вот. И святыни псам не давать. Что это? О чем это Христос сказал? Вот буквально совсем недавно мы с одной сестрой разговаривали, она закончила там богословский колледж, все знающий, и только кое-как для нас вот сейчас эта тема стала проясняться, почему так сказано, что неужели Иисус вот так плохо к людям относился, что называет их там свиньями, там псами какими-то называет, и нечем вроде перед ними. Нет, здесь о другом идет речь, о чем я сейчас не скажу, конечно же, вот, потому что пусть люди сами ищут ответы. И вот он спросит тебя, дорогой товарищ, объясни-ка мне вот это все. Потому что масса каких-то текстов, слов, которые мы просто так механически, может быть, прочитали, а если взять с карандашиком и задуматься об этом вот серьезно, подойти к каким-то ситуациям, то они будут возникать на каждом шагу того же Священного Писания и Нового Завета, и тем более Ветхого Завета. Вот недавно псалом у нас ведь звучал: «Благословенный Господи, научи меня оправданием Твоим». И сестра-батюшка, что значит оправданием? Славянское слово. И мы дошли до того, что оправдание – это слово «правда». Правда – это закон. И пошло-поехало на целый час. Мы эту тему развивали. Нет, просто догадки, что ли, обмен мнениями, почему и как это, что, почему правда, чем правда от истины отличается, есть ли отличие какое-то, вот, и так далее, и так далее. Потому что, вы знаете, очень печальная вещь, вот раньше я наблюдал, и сейчас такое бывает, когда православные христиане после божественной литургии, ну, пусть не все, ну, кто там трудится в храме, какие-то такие активисты, скажем, церковные, остаются на общую трапезу и говорят там обо всем. О картошке, о грибах, о политике, о ценах. Но почти никогда, вот за редким исключением, ничего не говорят на христианские, духовные, около религиозной темы, вообще ноль. Спроси, что было, читалось за Священное Писание, какое за литургии. Боюсь, что очень многие даже и не знают, никто его не слушал. Вот это показатель такой очень печальный, что мы, христиане, собираемся, и нам поговорить-то не о чем даже. У нас тем-то общих-то нету, именно христианских таких. А так вот бытовые всякие, как и все остальные прочие люди, как все остальные человецы. Такой специфики, я думаю, что какие-нибудь болельщики соберутся, Пахтакор с тем же Локомотивом, ох, они там голы начнут обсуждать, кто кому там забил, сколько раз. У них не закончится эта тема. У христиан тишина. Это, кстати, не очень хороший показатель. Это очень даже плохой показатель. Вот для этого и нам и нужно читать. И записывать это все. И предлагать эти темы для обсуждениями и со священником, и с нашими братьями, сестрами по вере. Чтобы у нас была постоянная заинтересованность нашей христианской веры, чтобы она для нас была чем-то живым, интересным, а не какой-то такой мертвой вещью, которую раз прочитал, и все, и можно больше ее не трогать. Нет, она живая, и традиции наши живые, и поэтому говорить, обсуждать, изучать, знакомиться с этим обязательно нужно каждому христианину.
нет предела совершенству. Опять же, повторю эту фразу, но здесь она очень и очень в тему. Мне осталось только напомнить, что в сегодняшней программе «Беседы о вечном» принимал участие отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, а программу провела Мария Заостровных. Спасибо за внимание и до новых встреч!